Глава первая. Со страхом покончено. Они везут своих покойников, словно триумфаторов. Именно так говорили язычники о христианах, когда Римскую империю захлестнула волна эпидемий. Император Марк Аврелий, говоря о курсирующих по улицам римских городов караванах повозок, наполненных мертвыми телами, выделил именно христиан. Они отличались от всего окружающего мира. Некоторые историки уверены, если бы не эти массовые эпидемии, давшие возможность продемонстрировать триумф христианской веры, то христианство могло бы и не стать доминирующей религией Рима. Будь вы язычником, и ваш город постигла бы какая-нибудь эпидемия, уничтожив треть населения, то вам пришлось бы признаться в полном неведении о смысле подобных ужасов. Вы бы просто спасались бегством, пытаясь любой ценой сохранить себе жизнь. В случае же смерти ваших родственников вы похоронили бы их без малейшей уверенности в том, что однажды вновь воссоединитесь с ними. Однако верующие воспринимали подобные трагедии иначе. Уильям Макнейл пишет о первых христианах. Даже изнуренный остаток выживших, которым каким-то образом удалось преодолеть войну или эпидемию, или и то, и другое вместе, мог обрести реальное сердечное исцеление и утешение, взирая на образ небесного бытия ушедших родных и друзей. Таким образом, христианство было системой представлений и убеждений, идеально приспособленной к временам невзгод, которые характеризовались повсеместными лишениями, болезнями и насильственной смертью. Система представлений и убеждений, идеально приспособленная к временам невзгод. Христиане не только принимали смерть своих друзей с оттенком триумфа, но и были согласны рисковать собственной жизнью, чтобы помочь другим. Епископ Карфагена Киприан встретил большую эпидемию своего времени чуть ли не с радостью. В одном из трудов, датированном 251 годом нашей эры, он заявляет, что страшиться чего-либо во время чумы — удел не христиан. «Наконец, возлюбленнейшие братья, не видна ли вся польза и необходимость настоящей моровой язвы, которая представляется столь страшной и жестокою, из того, что она исследует правоту каждого и испытывает помыслы человеческого рода, открывая, служат ли здоровые больным, любят ли искренно ближние родных своих, жалостливы ли господа к рабам, подвергшимся немощи, не оставляют ли врачи больных, умоляющих о помощи. Но если бы эта смертность и не произвела ничего подобного, то она весьма много принесла пользы христианам и рабам Божиим уже тем, что мы охотно стали желать мученичества, научившись не бояться смерти. Как верующим следует относиться к умершим? Киприан продолжает. «Не должно оплакивать братьев наших по зову Господа, отрешающихся от настоящего века, потому что они, как мы знаем, не погибают, а только предшествуют нам и, отходя, предваряют нас, подобно путешественникам и мореплавателям. Мы должны устремляться за ними любовью, но никак не сетовать о них, а иначе подадим повод язычникам справедливо осуждать нас за то, что мы, как совершенно погибших, оплакиваем тех, которые, по словам нашим, живут у Бога. Какой язычник может перестать скорбеть, зная, что его родственники живут на небесах? Эта убежденность первых христиан была столь велика, что в их веру обращалось множество язычников. Смерть по воле Божьей. Если вы считаете, что подобное спокойствие перед лицом смерти исчезло вместе с первыми христианами, то позвольте привести вам современный пример человека, встретившего смерть с невозмутимой уверенностью в том, что он умирает по Божьей воле и в соответствии с его планом. У Джеймса Монтгомери Бойса, пастора известной 10-й пресвитерианской церкви, расположенной в центре Филадельфии, обнаружили неоперабельный рак. Обращаясь к своей пастве за несколько недель до смерти, он ответил на два вопроса, не дававших покоя прихожанам. Следует ли молиться о чуде исцеления? Ну, вам, конечно же, никто не запрещает это делать. Впрочем, у меня сложилось общее впечатление, что Бог, способный совершать чудеса, а Он определенно может их совершать, способен также удержать нас от стремления ставить на первое место саму проблему. Хотя чудеса и случаются, они редки по определению. Думаю, будет куда больше пользы молиться о мудрости для врачей. Я бы сказал, что в первую очередь следует молиться о том, что приносит славу Богу. Он был больше всего прославлен в смерти Иисуса Христа. Бог не избавил Иисуса от креста, хотя мог бы это сделать. Как относиться к его неминуемой смерти? Если рассуждать об этом с точки зрения богословия, то я выделил бы два важных аспекта, и первый из них — это Божья суверенность. Мы уже не раз говорили об этом. Когда в нашу жизнь приходят подобные испытания, они не случайны. Мы не должны думать, что Бог почему-то забыл о нас, а наши обстоятельства ускользнули от Его внимания. Впрочем, нас может посетить мысль, что Бог, хотя и суверенен, но безразличен к нам, что Он всем управляет, но Ему нет до нас дела. Но Бог не только господствует над всем, Он еще и благ, и все, что Он делает, есть благо. Воля Божья, угодная и совершенная, если она совершенна для Него, то она должна быть таковой и для нас. Если Бог совершает что-либо в вашей жизни, то сможете ли вы это изменить? Ведь если и измените, то сделаете только хуже. Так что давайте будем исходить из этого и двигаться вперед. И кто знает, как в конечном итоге поступит Бог. Оглядываясь назад, мы знаем, как поступил Бог. Джеймс Монтгомери Бойс умер 15 июня 2000 года. Могила, опустевшая одна. Почему христиане могут встречать смерть со спокойной уверенностью в том, что их ожидают небеса? Ответ, конечно же, заключается в воскресении Христа. Иисус из Назарета покинул гробницу, предоставленную Иосифом из Аримафеи. Этот факт вдохновил поэтессу Элис Мейнелл написать: «Неведомо планете ни одной то, что увидела земля, и главное сокровище ее — могила, опустевшая одна». Эта опустевшая могила является сердцем христианской веры. Если бы Иисус не воскрес, христианство рухнуло бы подобно карточному домику. Как заметил известный проповедник прошлого века Ванс Хевнер, если воскресение Иисуса — миф, то я обманут, сбит с толку и несчастен. Почему физическое воскресение Христа так существенно для нашей веры? Во-первых, оно является исполнением пророчества Иисуса о том, что Его воскресение — последнее знамение, которое Он даст этому миру. Матфея 12:40, 16:21. Здравый смысл подсказывает, что если Христос — Бог, то Он никак не мог остаться в гробнице навечно. Во-вторых, воскресение Иисуса свидетельствует о том, что и мы тоже, в конце концов, воскреснем. Строго говоря, Христос — единственная историческая личность, воскресшая из мертвых. Например, Лазарь был просто возвращен к жизни, но после ему снова пришлось умереть. Христос же воскрес в новом, нетленном теле, ставшем прообразом того тела, которое однажды примем мы. Это петли, на которых держится дверь христианства. Наша вера опирается на факт опустевшей гробницы. Иисус воскрес, а значит, мы тоже воскреснем. Попытки объяснения пустой гробницы. Некоторых людей вера в воскресение Христа удручает. Через несколько часов после погребения Иисуса Пилат с первосвященниками и фарисеями решили охранять Христа в гробнице. Разделяя опасения, что кто-то придет и украдет тело, а потом заявит о воскресении, Пилат распорядился: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Матфея 27:65. О чем он думал, когда сказал лидерам Израиля: «Охраняйте, как знаете»? Некоторые предполагают, что Пилат насмехался над священниками из-за их глупости. Подумать только, выставить часовых для охраны мертвеца, или, что более вероятно, из-за их страхов. «Давайте, давайте, если Иисус просто человек, то вы еще сможете сохранить его тело в гробнице, но если он Бог, то он воскреснет, как бы вы ни старались». Они не только выставили охрану, но и привалили ко входу в пещеру камень, чтобы удостовериться, что он надежно закрыт. Но, как оказалось, этих мер предосторожности было недостаточно. В первый день недели женщины обнаружили, что камень отвален от входа, а гробница пуста. Ангел Господень, спустившись с небес, откатил камень в сторону и сел на него. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Матфея 28:3-4. Большие камни Богу не помеха. В отношении пустой гробницы были выдвинуты и альтернативные теории. Некоторые говорят, что Иисус на кресте просто потерял сознание, а, оказавшись в прохладной пещере, пришел в себя. Однако римские солдаты, прежде чем снять его с креста, удостоверились в том, что он умер. Кроме того, немыслимо, чтобы израненный человек смог отодвинуть тяжелый камень и ускользнуть от стражников. Да и разве смог бы такой избитый, измученный учитель вдохновить своих учеников настолько, что они были готовы умереть за него? Есть также те, кто настаивает, что тело Христа украли его враги. Но если бы это было правдой, то они имели бы все аргументы для опровержения проповеди учеников о воскресении Иисуса. Наиболее отъявленные скептики выдвинули предположение, что ученики сами украли тело, чтобы сфабриковать воскресение. Но разве согласились бы они умереть за Христа, если бы знали наверняка, что он мертв? Лучше всего прислушаться к словам Лэнгмида Кессерли, произнесенным в 1951 году во время его лекций в Королевском колледже в Лондоне. Он сказал, что попытки дать объяснение пустой гробнице демонстрируют, что утверждение о воскресении подобно ножу, приставленному к горлу неверующего. Неверующий, чувствующий угрозу своей религии, будет сражаться за собственный вымысел. Самое дорогое, что у него есть, как тигрица, сражающаяся за своих тигрят. Свидетельство первого столетия. И тем не менее, мы должны ответить на вопрос: каковы неопровержимые исторические доказательства того, что Христос действительно воскрес из мертвых? Еще раз прочитаем слова апостола Павла. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 1 Коринфянам 15:3-8, 13:14-17. Павел категоричен в своей аргументации. Человек, называвший себя Богом, был предан смерти и воскрес в подтверждение истинности своих заявлений. Если кто-нибудь сможет доказать, что его тело так и осталось в гробнице, то мы перестанем проповедовать и смиренно признаем, что нас ввели в заблуждение. Более того, Павел говорит людям первого столетия: «Если вы не верите, что Иисус воскрес из мертвых, то просто спросите у тех, кто видел его воскресшим, потому что многие из них до сих пор живы, проверьте». Это веский аргумент в подтверждение того, что Бог действительно сошел в наш мир. Возможно, дорогой читатель, вам хотелось бы, чтобы Христос никогда не покидал пределов того угла, куда вы его задвинули, своей гробницы. Но Иисуса невозможно удержать. Он вторгается в нашу жизнь в тот момент, когда мы меньше всего этого ожидаем, и наши попытки удержать его на расстоянии бессильны помешать ему. Выставьте свою стражу, привалите камень, запечатайте его, но вы все равно лицом к лицу встретитесь с Христом, если не в этой жизни, то в грядущей. Что придает жизни смысл? Воскресение Иисуса – это один единственный факт, который объясняет многие другие факты и открывает смысл нашей жизни посреди разлагающейся культуры. Иисус сам претерпел смерть. Однако, воскреснув в новом нетленном теле, Он направил яркий луч света в самый центр нашего бренного бытия. Теперь, по крайней мере, у нас есть ответы на по-настоящему важные жизненные вопросы. Во-первых, нет такого места, в которое нам предстоит отправиться и где прежде нас не побывал Христос. Он прошел перед нами в смерти и в воскресении. Иисус не ожидает, что мы войдем в темную комнату, куда Он не вошел бы первым. Наш Господь идет перед нами, обещая, что мы увидим Его, как Он есть. Фрэнк Харрингтон, пастор Пресвитерианской церкви в Атланте, писал, что в ходе изучения Библии вы приходите к твердому убеждению, что Бог всегда идет впереди. Так, когда израильтяне столкнулись с непроторенной пустыней, Бог днем шел перед ними в облачном столбе, а ночью сопровождал их в столбе пламени. Во времена радости и страданий, неопределенности и страха Бог всегда идет впереди нас. Так он опередил женщин, спешивших к гробнице, потому что, придя на место, они увидели, что камень уже отвален. Бог всегда идет впереди нас, чтобы выровнять наши пути. Когда же к нам постучится смерть, а этого избежать невозможно, мы будем знать, что ступаем на тропу, проторенную самим Иисусом. Смерть — это не что иное, как встреча с Богом в присутствии того, кто пришел, чтобы спасти нас. По сути, для верующих смерть — это приобретение. Мы освободимся от физических и психологических травм земной жизни и воссоединимся с Иисусом и нашими друзьями. Так что завтрашний день не должен страшить нас грядущими испытаниями. Он жив. Смотрю я смело в день грядущий. Он жив. Меня покинул всякий страх, ведь знаю, держит все вовеки сущий, и жизнь прекрасна. Я в его руках. Во-вторых, нам, стоящим у опустевшей гробницы, доверено нести в этот мир послание надежды. Ангел, сидевший там, где раньше лежало тело Иисуса, успокоил страхи женщин, а затем сказал: «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Марка 16:7. «Скажите ученикам его и Петру». Почему Петр был упомянут особо? Он трижды отрекся от своего Господа и чувствовал себя недостойным будущего служения и благословения. Он клялся, что не знает его, хотя лишь незадолго до того хвастался, что останется с Иисусом, чего бы ему это ни стоило. Для Петра слова ангела стали посланием благодати, тем самым посланием, в котором нуждается каждый из нас. Мы обращаемся к падшему миру, в котором существует так много вопросов и так мало ответов. Мы нуждаемся в послании о прощении и примирении, справедливости и вечной жизни. Пустая гробница дает нам право провозглашать отчаявшемуся миру весть о надежде. Фрэнк Харрингтон рассказал историю о новом водителе церковного автобуса, который не был знаком с церковью, нанявшей его на работу. Направляясь на богослужение в свое первое воскресенье, он оживленно беседовал с одной из пассажирок. Въехав на территорию церкви, водитель увидел огромный крест, драпированный в честь Великого Поста пурпурной тканью. Женщина, с которой он беседовал, вспоминает. Вдруг, прямо посреди разговора, он совершенно забыл обо мне и воскликнул: «Боже милосердный! Наверное, здесь погиб какой-то большой человек?» Водитель подумал об одном из тех крестов, которые ставят у дорог, в местах, где кто-то погибает в аварии. Что ж, он был прав. Кто-то очень важный действительно погиб и вновь вернулся к жизни. Можно ли согласиться с Аристотелем, который сказал: «Смерть ужасна, потому что это конец»? Для него смерть подразумевала конец достижениям, возрастанию, дружбе, любви и сознанию. Бернард Шоу заметил, что человеку, для того чтобы оценить по достоинству накопленный им опыт и понять свой мир, требуется по меньшей мере лет 300. Поэт Джон Китс, когда ему было немногим больше 20, уже знал о своем таланте, но при этом сокрушался. «Я боюсь умереть до того, как мое перо соберет весь урожай с плодородного поля моего разума». Несколько лет назад у Томаса Кондрана, с которым мы когда-то вместе учились в семинарии, обнаружили рак. За несколько недель до смерти он позвонил мне, и я записал его последние слова. «Это хорошие дни», — натужно прошептал Томас. «Ничто не лишает меня мира и радости». Узнав, что у меня рак, я испугался, что не смогу жить так, как я сам об этом проповедовал. Но Бог не дал мне поколебаться. Я вижу финишную черту. До свидания, Эрвин. Увидимся на небесах. Опустевшая гробница подтверждает, что жизнь продолжается и после смерти. Бог не уничтожает человеческую личность. Он не создал наш разум и все устремления только для того, чтобы они исчезли из-за инсульта, сердечного приступа или раковой опухоли. Через Христа мы обрели вечную жизнь такого качества, что наше физическое существование — это всего лишь ступень на пути к вечному счастью. Когда ангел отвалил камень от гробницы Христа, со страхом смерти было покончено.